Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. После объявлений в нашем эфире чтение и объяснение Евангелия вторника, 32-й седмицы по Пятидесятнице, протоиереем Александром Шаргуновым. Далее программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У микрофона доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин. Во второй половине этого часа вещания мы предложим вашему вниманию чтение биографической справки «Иеромонах Серафим Калинин».
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов», которая будет проходить с 21 по 26 января в павильоне номер 2 в парке Сокольники. Время работы выставки-ярмарки с 11 утра до 7 часов вечера. От метро будут ходить бесплатные маршрутки. Радио «Радонеж» на выставке ярмарки будет находиться в секции номер 75. Здесь вы можете приобрести широкий выбор аудио-видеопродукции православной, также замечательные проповеди наших батюшек и многое другое. Мы предлагаем также вашему вниманию прекрасный чай «Радонеж», купажи этого чая. Это замечательный чай, который мы делаем вместе с Сергиево-Посадской чай-развесочной фабрикой. Дорогие братья и сестры, вы можете сделать пожертвование в нашей секции на православной радиостанции «Радонеж». Также мы продолжаем сбор благотворительной помощи для пострадавших и разрушенных храмов Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Часть груза мы уже отправили. Отправили ее еще с выставки ярмарки «Рождественский дар». Была такая небольшая возможность. Потом часть груза мы отправили через фонд благотворительный. Ну и вот сейчас то, что мы соберем, и то, что еще оставалось, мы отправим сами. То есть после ремонта нашего автомобиля поездка будет после выставки ярмарки «Церковный звон колоколов». Как обычно, требуются продукты длительного хранения, предметы гигиены, перевязочные материалы. С удовольствием передадим ваши записки и пожертвования для батюшки, для того, чтобы там они сами купили уже то, что им нужно, конкретно для восстановления своих храмов. Дорогие братья и сестры, повторюсь, что после ремонта автомобиля поездка намечается в конце января. После выставки ярмарки «Церковный звон колоколов». Ждем вас с 21 по 26 января в павильоне номер 2 с 11 утра до 7 часов вечера рабочее время. От метро ходят бесплатные маршрутки. Секция номер 75. В этой секции будет находиться радиостанция «Радонеж». Спаси Христос!
В воскресенье 26 января в рамках 28-х международных рождественских образовательных чтений издательский совет Русской Православной Церкви представит литературно-музыкальный спектакль «Сбранные воеводе. Записки афганца», посвященный 20-летию выхода первого издания книги «Живы в помощи» лауреата Патриаршей литературной премии Виктора Николаева. Постановка «Взбранной воеводе. Записки афганца» затрагивает важные для каждого человека темы жизни и смерти, повествует о подвиге, семейных ценностях. Спектакль напоминает о том, что даже в самые тяжелые и страшные моменты вера в Бога спасает, помогает пройти путь, выстоять, справиться со всеми невзгодами. Место проведения – зал церковных соборов Храма Христа Спасителя. Адрес – город Москва, улица Волхонка, дом 15, вход со стороны Пречистенской набережной. Начало спектакля в 18 часов, вход свободный.
Дорогие соотечественники, я, Людмила Кононова, приглашаю вас на большой рождественский, мой юбилейный концерт, который состоится в воскресенье 2 февраля в Белом зале Дома кино. Начало концерта в 18 часов. Билеты в кассах Дома кино и по телефону 8-916-544-15-16. Еще раз. 8-916-544-15-16. Проезд метро «Белорусская», улица «Васильевская», дом 13.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, 43 зачало, глава 10, стихи со 2 по 12. Тогда подошли фарисеи и спросили Иисуса, искушая Его, позволительно ли разводиться мужу с женою. Он сказал им в ответ, что заповедал вам Моисей. Они сказали, Моисей позволил писать разводное письмо и разводиться. Иисус сказал им в ответ, «По жестокосердию вашему Он написал вам сию заповедь. В начале же создания Бог мужчину и женщину сотворил их, посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. И так что Бог сочетал, того человек да не разлучает». В доме ученики его опять спросили его о том же. Он сказал им, кто разведется с женою своей и женится на другой, тот прелюбодействует от нее. Если жена разведется с мужем своим и выйдет за другого, прелюбодействует. Фарисеи задают Господу трудный вопрос, искушая его. На самом деле, за их словами, стоит неверность иудеев Моисею и самому Богу во время исхода в пустыне, когда они искушали Господа, говоря, «Есть ли Господь среди нас или нет?» Теперь это звучит так, позволительно ли разводиться мужу с женою. Их намерение такое же, как у тех, кто требовал от Господа знамения с неба. Будет ответ Спасителя слишком строгим, или будет в нем послабление, во всех случаях можно опорочить его учение. Вопрос фарисеев — ловушка. Господь не попадает в нее. Он возвращает им их вопрос, поднимая его на уровень заповеди. «Что заповедал вам Моисей?» Изображая себя ревнителей Моисеева закона, они сами обнаруживают глубокую неверность Моисею. Ибо из всего закона выбирают только ту часть, которая им подходит. Позволение на развод, на который они ссылаются, дано в Ветхом Завете в книге Второзакония. Если кто возьмет жену и сделается ее мужем, и она не найдет благоволения в глазах его, потому что он находит в ней что-нибудь противное, пусть напишет ей разводное письмо, даст ей в руки и отпустит ее из дома своего. Господь показывает, что причина, по которой Моисей позволил развод, было ожесточение их сердец. «По жестокосердию вашему Он написал вам сию заповедь». Тема жестокосердия богоизбранного народа по отношению к Богу сопутствует всей его истории. Пророки непрестанно обличали этот народ жестоковыйный, противящийся воле Божией. Сам Господь не раз обличал жестокосердие фарисеев, мнящих себя цветом нации. Когда Господа спрашивают о тех или иных предписаниях ветхозаветных преданий, Он обращает внимание на первоначальный замысел Творца. Так делал Он, например, раскрывая смысл почитания субботних дней. И сейчас, когда речь заходит о браке и разводе, Господь говорит о том, что написано в книге Бытия, о тайне творения. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его мужчину и женщину, сотворил их». Вместе они были созданы по образу Божию. В этом заключается величие их союза. Бог сотворил человека мужчину и женщину, одного мужчину и одну женщину, так что Адам не мог оставить свою жену и взять другую. Их двое, единство их священно и не может быть нарушено. Сам Бог соединил их вместе. Книга Бытия представляет союз мужчины и женщины как твердое основание, на котором человечество должно созидаться, а не разрушаться. Потому оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут два одна плоть. Мужчина и женщина призваны положить основание семьи. Их первозданное единство в Боге — это то, что следует хранить любой ценой. Христос твердо обозначает это. И так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Господь открывает невероятную высоту брака. Он пророк больший Моисея, законодатель богоизбранного народа, Мессия, который приходит с полнотой божественной власти, восстановить творение согласно замыслу Творца. Оставшись наедине с Господом, ученики спрашивают Его о том же. Господь дает такой же ответ, только другими словами. Он говорит, что по самой своей природе брак — это то, что навсегда. Эти узы не могут быть разорваны никакими человеческими установлениями. С самого начала при творении брак задуман как абсолютное единство и постоянство, и никакие предписания, касающиеся временных ситуаций, не могут изменить этого. В Евангелии от Марка запрещение развода и нового брака абсолютно. В Евангелии от Матфея Господь абсолютно запрещает новый брак и позволяет развод по одной только причине — супружеской неверности. Супружеская неверность — то, что сразу же разрушает брак. Одним фактом измены единство оказывается разрушенным, и развод является лишь подтверждением этого. Господь обличает нравственную распущенность. Тем, кто ищет брак только для наслаждения, Он напоминает, что брак предполагает также ответственность. Целомудрие — величайшее из добродетелей, а нечистота лишает человека благодати Божией. Господь утверждает нерушимую крепость вокруг семьи, которая скоро будет именоваться Малой Церковью. Его слова о тайне брака означают абсолютность царства, абсолютность любви, абсолютность истины. Господь хочет нашей славы, то есть нашего преображения в божественном свете. «Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к Церкви», — говорит апостол о браке. «И наш путь через крест и воскресение. Без веры в крест и воскресение невозможно пройти его. Крест должен запечатлеть всю нашу жизнь до самых сокровенных глубин и победить нас все греховное». Только крест способен спасти нас от всех наших бед, от всех наших немощей. И только крест — основание христианского брака как жизни в Боге. Мы знаем, как трудно бывает осуществить свое призвание — брака или безбрачия. И мы знаем также, что Господь никогда не был законником, и что Он пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. Чтобы жить по-христиански, мы нуждаемся в благодати Божией, в том, чтобы она коснулась наших сердец и изменила нас. Мы нуждаемся в благодати, чтобы стать самими собой и узнать подлинно себя. Потому во время таинства, когда священник идет впереди венчающихся с крестом, церковь поет: «Святые мученицы, добре страдавшие и венчавшиеся, молитесь ко Господу спастися душам нашим». Только в свете этой благодати, которая наполняет нас радостью среди уныния, можем мы понять то, что сказал Христос Своим ученикам наедине о тайне брака. Мученики и все святые видели радость, любовь и славу Христову, проходя через страдания. И это есть единственный путь жизни.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. между храмом и библиотекой. Мнение историка. У нашего микрофона доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Здравствуйте, братья и сестры. С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И хотел бы завести с вами сегодня разговор приятный, хотя и на первый взгляд немного странный. Вот помимо тех передач, которые выходят в постоянной радиоколонке между храмом и библиотекой, я веду цикл передач, посвященных выдающимся военно-морским начальникам и морским офицерам, которые украсили своими подвигами летопись боевого флота России. Ну вот время от времени кто-нибудь звонит и говорит: ну что же, Дмитрий Михайлович, вы вот это упустили, этого вы тоже упустили. Почему вы о Витусе Беринге не сказали? Почему вы о Михаиле Голицыне не сказали? О Кингсбергене ничего не сказали? Хороший такой был военачальник морской Делеврон, вы и о нем ничего не помянули. Ну, в общем, я ощущаю себя довольно сложно, потому что правоту этих людей я понимаю. История военно-морского флота России гораздо больше, гораздо богаче, чем 30 передач. И хочется обнять все это, все большие бои, все достижения, всех личностей, которые когда-то хорошенько послужили на благо России на морях и океанах. Но вот грант, по которому делается этот цикл передач, он не является чем-то бесконечно растяжимым. Поэтому время от времени я буду исправлять ситуацию, быть может, и рассказывать о сражениях и о людях, которые не вошли в этот цикл передач, но достойны самого пристального внимания и уважения. Вот один из них – князь Михаил Михайлович Голицын. Единственный русский аристократ Петровской эпохи, который пошел служить на флот, и у которого перед Россией и перед флотом действительно очень большие заслуги. Итак, идет Северная война со Швецией. Эта война идет с переменным успехом. На суше Швецию давно, что называется, сломали. Произошла Полтава, другие поражения шведов. От них постепенно очищают территории бывшей Новгородчины, отбирают у них Прибалтику, ведут с ней бои в Северной Германии. На море дело обстоит иначе. Дело в том, что Россия выиграла несколько боев у шведов. Знаменитый Гангутский бой, знаменитый Эзельский бой. Ну и кроме того, то, что обычно в наших учебниках в главе о Северной войне не упоминают. Дело в том, что против Швеции ведет войну другая великая морская держава Дания, значительно более опытная во всех делах, связанных с морским искусством, нежели Россия, и она побеждает шведов на море, у шведов остается не так много сил. Но вот, дорогие радиослушатели, братья и сестры, представьте себе ситуацию, когда на ковер вышло два очень сильных борца, и вот один из них, уже вроде бы проигрывая, уступая, все-таки обладает колоссальным ресурсом сопротивляемости. И он все-таки из последних сил пытается найти прием, который даст ему победу, рассчитывает на то, что его противник утомлен, пытается схитрить, сконтрить, как говорят иногда спортсмены. Так вот, Швеция в конце 10-х, в начале 20-х годов 18 века находится в ситуации проигрывающей стороны. Она утомлена, ее бьют, но все же это все еще Швеция. Это государство, которое в 17 веке называло себя с полным на то основанием «Стурмакт» – большая или великая мощь, великая держава. И у нее достаточно все еще людских ресурсов и промышленных для того, чтобы поддерживать боевые действия. Они на исходе, но все еще они есть. И надо сказать, что на морском театре военных действий шведы в отношении России принимают защитную тактику. Им главное защитить Ботнический залив, Аландские острова, которые находятся на полпути от финского побережья к шведскому. поскольку если не защищать эти места, то русские корабли начнут прерывать шведские коммуникации, брать шведские торговые суда как трофеи и в конечном итоге обеспечивать десант на территорию Швеции. А действительно, русская армия несколько раз высаживалась на коренных шведских землях и громила там все, что находила вокруг себя, все, до чего могла дотянуться. Так вот, для того, чтобы противостоять русскому флоту, в тех местах крейсирует эскадра, в состав которой входит, в общем, старенький, но все же линейный корабль «Поммерн», 4 фрегата, перечислим их, «Стура Феникс», «Кискин», «Венкер» и «Данск Эрн», 3 галеры и несколько боевых единиц небольших, типа «Шхерботов», «Бригантин» и так далее. В общем, нельзя сказать, что это основные силы шведского флота. Но это сильное соединение оборонительного характера. И Швеции вообще-то на завершающем этапе войны уже тяжело выставлять большие эскадры, тяжело обеспечивать орудиями, командами, тем более искусными офицерами. Это, в общем, все, что она наскребла вот для театра военных действий на Восточной Балтике, и этим она намеревается защититься от посягновений со стороны русских галер. А Петр I туда не направляет свой эскадренный линейный флот, он направляет туда грибной флот, и как раз им командует князь Михайлович Голицын. На Аландских островах действует грибной флот России, насчитывающий 61 галеру, но вот говоря галеру, я имею в виду грибные боевые единицы. Большая галера — это очень сильный, хорошо вооруженный корабль, но из этих галер половина, если не большая часть, комповеи, то есть легкие, маленькие боевые единицы, не столь сильно вооруженные. И кроме того, 29 мореходных лодок, которые готовы высадить десант или везут какой-то полезный груз. В летние месяцы 1720 года на море стоит хорошая погода, солнышко. В общем, для мирного человека самое время несколько расслабиться. Прекрасная местность, маленькие островки, шхеры, извилистые фарватеры, живописная северная растительность. Ну, чудесно! А идет война. И Михаил Михайлович Голицын натыкается на шведскую эскадру. Она его атакует, и у нее в эскадренном бою абсолютное преимущество, потому что «Померн» несет 52 орудия, больше, чем на любом корабле Михаила Михайловича Голицына. «Стура Феникс» 34 орудия, «Венкер» 30 орудий, и своим залпом они могут просто подавить любую из галер, которая находится под командованием Голицына. Он уходит от шведов извилистым проходом и, пройдя его, выстраивает галеры к бою. Шведы идут, выходят на мелководье и тут оказываются атакованными в ситуации, когда линейный корабль уже не может им помочь, они ослаблены. Русские смело идут на абордаж, абордаж уже приносил им успех раньше. Ну, Гангутское сражение — это явно ситуация, когда абордаж принес яркую, громкую победу. И надо сказать, что русские моряки воодушевлены тем, что через 6 лет после Гангутской баталии они встретились со шведами ровно в тот же день. И, конечно же, в ситуации абордажа маленькие юркие грибные корабли имеют преимущество перед неповоротливыми громадами фрегатов. Очень быстро, натиском, наскоком грибные корабли Голицына облепляют шведские фрегаты, начинают высаживать. Некоторые спускают флаг без сопротивления, некоторые ведут бой. И более того, понимаете, когда вот такая громада фрегата нависает над галерой, она ведь может просто раздавить ее таранным ударом. Шведы действительно таранят, наносят повреждения одной галере, другую, которая имеет название «Вальфиш» или «Весфиш», просто повреждают так, что она становится непригодной для боя. И, в общем, во время абордажа, это ведь страшная ситуация, первая минута, другая штурма высокого деревянного борта, она сопряжена с тем, что прямо в лицо штурмующим бойцам стреляют из пушек, из ружей. Большое количество людей в таких случаях погибает или получает страшные увечья от порохового духа, как тогда говорили, от огня и удара комьями пороха в лицо, в руки. Так вот, несмотря на сопротивление шведских кораблей, ну, в особенности сопротивлялся жарко фрегат «Венкер», все четыре фрегата были захвачены. И галеры направляются назад для того, чтобы атаковать все, что осталось у шведов, вступают в перестрелку с линейным кораблем «Померн», и «Померн» уходит, бежит, и вместе с ним бегут все остальные небольшие единицы шведского флота, потому что создается ситуация, в которой, может быть, уже и вся эскадра погибнет, потому что у русских теперь полное преимущество. Результат боя для русских моряков великолепный, просто триумфальный. В качестве трофея русскому Балтийскому флоту досталось 4 фрегата. Ну, 2 достаточно крупных, Стора Феникс и Венкер, я говорил, 34 орудия, 30 орудий, 2 маленьких, 22 орудия и 18. Позднее бы их фрегатами не называли, сочли бы, что у них вооружение равняется, ну, примерно какому-нибудь бригу. Но в шведском флоте того времени их считали фрегатами, и в основном это были зафрахтованные, нанятые на военно-морскую службу приватиры, то есть частные суда с не столь мощным бортом, не столь сильными орудиями, однако полноценные боевые единицы, которые вынуждены были спустить флаг перед натиском русского моряка. Убитыми и ранеными русская сторона потеряла 328 человек. Одна галера была, к сожалению, потеряна безвозвратно, одна тяжело повреждена. Что касается других галер, то здесь казус определенный. По отчету Голицына повреждено было всего 40 с лишним галер, и время от времени морские историки говорили: да-да-да, вот эти галеры потонули, или они были приведены в негодность, их потом спалили, а их бросили, потому что их нельзя было использовать. Да ничего подобного. Галера — это штука страшно дорогая. И поэтому все эти галеры внесены в список Михаила Михайловича Голицына, потому что они, ну, хоть в чем-то претерпели урон. Ну, порвало паруса. Картечиной повредило фальшборт. Ядро продырявило деревянную надстройку. Там, в общем, усилий хорошего столяра, может быть, на час или даже на несколько десятков минут, чтобы починить все это. Или заменить парус, да и все. Но, понимаете, это же все равно трата казенных ресурсов, поэтому они засчитаны как поврежденные, как понесшие определенные утраты. Конечно, все эти галеры остались в строю, и не надо смотреть Википедию и другие источники, в которых все это трактуется как-то иначе. Ну, а что касается потерь шведов, то 4 фрегата — это потеря 104 орудий. Известно то, что убитыми и пленными на 4 фрегатах шведы потеряли 510 человек, то есть намного больше русских. Часть, видимо, экипажей выпрыгнула за борт и нашла спасение на относительно близком берегу. И мы не знаем, какие потери понесли боевые единицы шведов, которые не попали в число вот этих самых фрегатов. Ну, например, перестрелка велась с «Померном». И, в общем, сколько там убитых и раненых, мы не знаем. То есть, видимо, можно до 600 человек или хотя бы до 550 увеличить список шведских потерь, но это все фантазия, этого мы не знаем точно. Важно другое, что это морская победа России, совершенная силами одного только грибного флота, без привлечения линейных сил, неподалеку от побережья Швеции. Шведам было показано: вы не можете себя защитить. Мы положили вас на лопатки, и мы вас дожимаем. Чем скорее вы сдадитесь, тем меньше потеряете. Это должно быть ясно. Поэтому в следующем году Швеция на фоне многочисленных поражений, в том числе этого досадного, обидного морского поражения при Гренгаме, это было сражение при Гренгаме, вынуждена была заключить нештатский мирный договор, и по его условиям очень многое отдала России. Итак, 2020 год. Мы отмечаем 300-летие Гренгамской морской баталии. Слава русским морякам! Слава князю Михаилу Михайловичу Голицыну! Благодарю вас за внимание. До свидания.
В эфире радио «Радонеж» прозвучала очередная программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У нашего микрофона был доктор исторических наук Дмитрий Володихин. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Дорогие братья и сестры, рад вас всех приветствовать. Позвольте представиться. Меня зовут протоиерей Василий Хадыкин. Я являюсь настоятелем Покровского храма города Новошахтинска Ростовской области и несу послушание председателя комиссии по канонизации святых Шахтинской епархии. Мы хотели бы от лица нашей комиссии рассказать вам о иеромонахе Серафиме Калинине, известном подвижнике Донбасса, как восточного, так и западного, исповеднике Христовом, который отошел ко Господу 10 января 1957 года, но по сей день пользуется любовью у православных людей как России, так и Украины, которые идут к отцу Серафиму своими просьбами, молитвами, прошениями. Очень рад, что радиостанция «Радонеж» предоставляет такую счастливую возможность сделать некий цикл передач о отце Серафиме, чтобы вы более подробно узнали его житие, можно сказать. Хотя еще, конечно, иеромонах Серафим не прославил лики святых, но есть те святые, которые еще официально не прославлены на земле, но они уже прославлены у Бога. И таким, конечно же, является наш подвижник, наш исповедник Христов, иеромонах Серафим Калинин.
Иеромонах Серафим Калинин. Биографическая справка. Будущий подвижник иеромонах Серафим в метру Семен Никитович Калинин родился в семье бедных крестьян села Алисово Задонского уезда Орловской губернии, ныне Задонский район Липецкой области, 17 апреля 30 по новому стилю 1903 года. Крещен был с именем Симеон в честь священномученика Симеона, епископа Персидского, в день памяти которого он родился. Семья Калининых отличалась глубокой верой и особым почитанием святителя Тихонозадонского, обитель которого была неподалеку. В 1906 году семья Калининых осталась без кормильца, умер отец Никита Калинин. Отроку Симеону пришлось испытать все тяготы полусиротской бедняцкой жизни. До 12 лет он жил со своей матерью, помогая ей по хозяйству. В 1911 году Семен Калинин поступил в церковно-приходскую школу, окончил которую в 1916 году. Устремляясь к духовной жизни, Семен Никитин в этом же году поступил в Задонское духовное училище, но проучился в нем всего 2 года. В 1918 году советской властью училище было закрыто, и Семен, не прельстившись царившей в то время революционной вседозволенностью и распущенностью, решил отречься от мира и уйти в монастырь. Простившись с матерью и спросив ее благословения на монашеский путь, 15-летний Семен Калинин поступает послушником в полюбившуюся с детства Задонскую обитель. Первоначально послушник Симеон трудился на тяжелых трудовых послушаниях, на скотном дворе и на полевых работах. Все послушания выполнял добросовестно, беспрекословно, со смирением. Впоследствии был переведен на новое послушание – пение в братском хоре обители. Оказалось, что у Симеона прекрасный голос и хороший музыкальный слух, а также отличные знания богослужебного устава. Через некоторое время послушник Симеон был назначен уставщиком братского хора. Монашеский искус будущего подвижника проходил в очень бурное и смутное время. Первые годы советской власти, в годы гражданской войны, обитель неоднократно подвергалась грабительским набегам представителей большевистской власти. В 1919 году Задонская обитель пережила кощунственное вскрытие красноармейцами мощей святителя Тихона Задонского. В 1921 году монастырь был основательно ограблен советской властью под предлогом помощи голодающим по Волжье. Каждый день для братьев мог стать последним. В 1927 году была опубликована декларация заместителя патриаршего местоблюстителя митрополита Сергия Старогородского. Этот документ стал камнем преткновения для многих чад Русской Православной Церкви, в том числе и в среде ее епископата и духовенства. Многие считали этот документ шагом в сторону сотрудничества с безбожной властью. Задонский монастырь во главе со своим настоятелем, архимандритом Никандром Стуровым, ранее очень активно боролся с обновленчеством, и поэтому декларацию митрополита Сергия не принял, считая ее уклонением в обновленчество. Тем более, что заместитель патриаршего местоблюстителя не имел права принимать такой документ без его согласования с самим местоблюстителем, священномучеником митрополитом Петром Полянским, о чем свидетельствовал сам митрополит Петр в одном из своих писем митрополиту Сергию. Мне сообщают о тяжелых обстоятельствах, складывающихся для церкви в связи с переходом границ, доверенные вам церковной власти. Очень скорблю, что вы не потрудились посвятить меня в свои планы по управлению церковью. Из письма митрополита Петра Полянского митрополиту Сергию Старогородскому, декабрь 1929 года. Задонская обитель во главе с настоятелем архимандритом Никандром Стуровым поддержала тогда епископа Воронежского Алексея Буя, который, в свою очередь, являлся сторонником митрополита Ленинградского Иосифа Петровых. Митрополит Иосиф Петровых назначил епископа Алексея Буя своим экзархом Украины и Юга России. Отношение к иосифлянскому расколу было всегда неоднозначным. Русская православная церковь за границей всегда относилась к нему положительно, поэтому большинство архиереев иосифлян были канонизированы РПЦЗ в 1981 году, в том числе и сам митрополит Иосиф Петровых и архиепископ Алексей Буй. Русская православная церковь Московского патриархата до падения советского режима однозначно отрицательно относилась к иосифлянскому расколу, впрочем, как и к РПЦЗ. После падения советской власти отношение стало меняться. В соборе новомучеников и исповедников Церкви Русской были прославлены такие видные иосифляне, как митрополит Кирилл Смирнов, епископ Виктор Островидов и даже такой непримиримый идеолог иосифлянства, как профессор и духовный писатель Михаил Новоселов. Предвидя закрытие Задонской обители и гонения на братью, архимандрит Никандр Стуров благословляет многих насельников обители на принятие священного сана и оставление монастыря, дабы они несли подвиг исповедничества веры Христовой в миру. Среди них был и послушник Симеон Калинин, который в 1928 году был рукоположен целибатом в сан священника епископом Алексеем Буем. Сам Задонский монастырь был закрыт 26 декабря 1929 года. Выйдя из монастырских стен на подвиг исповедничества Христа в мир, отец Симеон первоначально направился в свое родное село Алисово Задонского района. Поселившись у своей матери, иерей Симеон начал служить как приходской священник в храме своего родного села, в том храме, где некогда был крещен, где впервые в жизни причастился святых тайн Христовых и исповедовался. Односельчане любили отца Симеона за строгую подвижническую жизнь. Однако служение приходским священником у себя на малой родине было недолгим. В 1929 году вышло постановление в ЦИК и СНК о религиозных объединениях, требовавшее обязательной регистрации религиозной группы граждан и священнослужителей. Отец Симеон отказался от регистрации и, следовательно, открыто служить священником не мог. Он продолжил служение в родном храме в качестве псаломщика. Однако и в этом качестве служение было недолгим. В 1929 году в СССР начался период принудительной коллективизации и массового раскулачивания. Большая часть трудолюбивых и хозяйственных крестьян села Алисово подверглась раскулачиванию и ссылке на север. Другая часть односельчан отца Симеона, избегая репрессий, бросали свои дома и хозяйства и уезжали из села. Значительная часть уехавших односельчан бежала на Донбасс, где можно было найти работу на многочисленных шахтах. Уехал со своими земляками и отец Симеон. В Донбассе отец Симеон поселился в поселке Софино-Бродское, Сталинской, ныне Донецкой области. Первоначально приютился у своих земляков. Возможности служить священником не было, и поэтому отец Симеон, не желая быть нахлебником, устраивается на работу в угольную шахту. В шахте отец Симеон отработал 3 года и получил травму – перелом правой руки. В больницу обращаться не стал, так как опасался обвинения в саботажничестве со стороны ГПУ НКВД, сотрудники которого искали любой предлог для репрессий неблагонадежных с их точки зрения людей, а таким, несомненно, являлся отец Симеон. В результате правая рука срослась неправильно и доставляла отцу Симеону определенные неудобства. На тяжелой физической работе батюшка более работать не мог, поэтому ему пришлось искать другую, более легкую работу. Ему удалось устроиться буфетчиком в железнодорожный буфет на станции Софино-Бродская. Работа в буфете стала источником многих скорбей для отца Симеона. Будучи кристально честным и совестливым человеком, отец Симеон не воровал в буфете сам и не давал это делать другим. В результате нажил себе немало врагов. Таким образом, отец Симеон стал объектом нападок и ненависти со стороны коллег и начальства. Коллеги пытались сделать все, чтобы избавиться от отца Симеона. Нужно было сделать так, чтобы его уволили, желательно посадили в тюрьму, или на крайний случай, чтобы он уволился сам. Однако отец Симеон не унывал, работу воспринимал как послушание. Рано утром вычитывал утренние молитвы и полуночницу и шел на работу, как на монастырское послушание, а поздно вечером вычитывал у себя дома монашеское правило. Несмотря на ненависть коллег, отец Симеон продолжал себя вести так же принципиально честно. Известен случай, когда отец Симеон на собрании рабочего коллектива заступился за оклеветанную сотрудницу, воззвав к совести коллег, причем не побоявшись указать на то, что они забыли милосердие и стали черствыми к нуждам других из-за революции. В 1934 году коллегам удалось подставить отца Симеона. В буфете была обнаружена недостача денег, в которой обвинили отца Симеона. Невозможно представить, чтобы человек глубоко верующий мог растратить чужие деньги. Отец Симеон пронес свою веру через горнило испытаний. Ушедший в монастырь и принявший сан священника, обрекавший в то время его носителя на страдания и поношения, он не мог так поступить. Клеветники, оклеветав отца Симеона, хотели таким образом достигнуть 2 целей – убрать со своей дороги честного человека, мешающего воровать продукты и деньги, и опозорить ненавистного им попа. Состоялся суд, который осудил отца Симеона, но из-за недостатка доказательств его вины, что в принципе доказывает его невиновность, ему было дано 3 года условного заключения, и при этом, что вообще является нонсенсом, ему разрешили работать на прежнем месте, в буфете. Более того, Господь явно показывает, что невозможное людям возможно Богу, в посрамлении клеветников и недругов отца Симеона устроил так, что вышестоящее начальство, заметив честность и ответственность отца Симеона, назначило его заведующим этим буфетом. Отец Симеон работал в этой должности до 18 августа 1941 года, когда был мобилизован в Красную армию и зачислен в 154-й стрелковый полк 19-й стрелковой дивизии, где стал служить поваром полевой кухни. Полк отца Симеона держал оборону острова Хортица на Днепре, под Запорожьем. 18 октября 1941 года полк начал отступление с острова, при котором отец Симеон и его сослуживец Николай Коваленко, уроженец Ворошиловграда, ныне Луганск, попали сначала в окружение, а затем и в плен. Пленные красноармейцы были доставлены в лагерь для военнопленных, который располагался в городской тюрьме города Запорожье. В лагере отец Симеон и его товарищ Николай Коваленко пробыли 3 дня. Немцы, узнав, что они служили поварами, направили их для работы на кухне в одну из немецких частей, расквартированных в городе Запорожье. Через 5 дней после того, как отец Симеон и его товарищ попали на немецкую кухню, им удалось бежать. Шли вместе до Сталина, ныне Донецк. Откуда разошлись? Коваленко пошел к себе домой, а отец Симеон к себе. Через 18 суток он добрался до Софино-Бродская. Через 5 дней после того, как отец Симеон добрался домой, к нему обратились его земляки из села Алисово, знавшие, что он священник, с просьбой совершить чин погребения одной женщины. Батюшка согласился. Через некоторое время верующие жители поселка стали просить староста поселковой управы Бобкова об открытии храма в поселке Софино-Бродское. Бобков добился у немецкого коменданта разрешения на открытие церкви. Под церковь было выделено здание бывшего молокозавода, которое было общими усилиями отремонтировано, и к празднику Святой Пасхи 1942 года церковь была открыта. Храм было решено посвятить празднику Покрову Пресвятой Богородицы. При храме отцом Симеона была организована крепкая приходская община. Горе каждого пришедшего к отцу Симеону человека становилось его личной болью. Он молился за каждого и старался помочь по мере сил. Этому он учил и своих прихожан. Имея негативное отношение к советской власти, отец Симеон, тем не менее, не был коллаборантом и своих прихожан учил не прельщаться временными выгодами, которые предоставляли оккупанты. В своих проповедях он неоднократно призывал людей быть верными своему отечеству, предостерегал людей от сотрудничества с оккупантами, а женщин от сожительства с немцами. Видя, что среди немцев есть люди, недовольные войной, которых призывали насильно, отец Симеон как-то высказал им мысль, что хорошо бы было, если бы Гитлера кто-нибудь убил, чтобы не мучились оба воевавших народа, русские и немцы. За прямодушность отцу Симеону пришлось поплатиться. 2 ноября 1942 года батюшка был арестован с Нижнянской жандармерией. Находился под арестом 29 суток. Неоднократно вызывался на допросы, иногда с пристрастием, однако не унывал, полагаясь на промысел Божий, и усугублял молитвы. Прихожане отца Симеона также молились о нем и собирали подписи о том, что отец Симеон не выступал против немецких властей. Собрав достаточно большое количество подписей, прихожане обратились к немецким властям с просьбой отпустить отца Симеона. Немцы пошли навстречу людям, и батюшку отпустили. Отец Симеон продолжил свое служение. В 1942 году произошел с отцом Симеоном один случай, который впоследствии будет поставлен ему в вину советской властью. Недалеко от станции Софино-Бродская партизанами был убит полицай, уроженец поселка Софино-Бродская. Он служил в полиции, но в карательных акциях участия не принимал. Тем не менее, был жестоко убит партизанами, которые перед смертью пытали его. Труп был изрезан ножами, у него были выколоты глаза и отрезана голова. Отец Симеон отпел по просьбам родственников этого человека и сказал по этому случаю проповедь, в которой указал на то, что русские люди стали зверски убивать друг друга, и происходит это от того, что они перестали веровать в Бога. После освобождения советскими войсками Донбасса отец Симеон продолжал вести свое служение на Покровском приходе поселка Софино-Бродское, который вошел в состав Донецко-Ворошиловградской епархии, которую на тот момент возглавлял епископ Никон Петин. Епископ Никон Петин был человеком глубоко верующим, даже несмотря на то, что с 28 по 44 год находился в обновленчестве, где носил сан протоиерея. Пребывание в обновленчестве отца Александра Петина не помешало советской власти осудить его на 5 лет лагерей. Наказание священник отбывал с 33 по 38 год в Ухт-Печ-Лаге. В 1941 году был призван на войну, где он не стал снимать духовную одежду. Солдаты и офицеры заметили, что там, где находится отец Александр, всегда безопасно. Снаряды и бомбы в то место не попадают, даже при интенсивном обстреле или бомбежке. Из армии все-таки протоиерея Александра Петина комиссовали по состоянию здоровья из-за двухстороннего воспаления легких. В 1944 году протоиерей Александр Петин принес покаяние в обновленчестве, принял монашеский постриг с именем Никон и был хиротонисан в сан епископа. Епископ Никон Петин очень хорошо отнесся к отцу Симеону Каринину, высоко оценил его пасторскую деятельность в годы Великой Отечественной войны. Однако, считая сторонников митрополита Иосифа Петровых раскольниками, предложил отцу Симеону перерукоположиться. 3 февраля 1946 года епископ Никон в Никольском кафедральном соборе города Ворошиловграда, ныне Луганск, рукоположил отца Симеона в сан диакона. На следующий день, 4 февраля, в сан Иерея и постриг в монашество с именем Серафим в честь преподобного Серафима Саровского. На следующий день, 5 февраля, епископ Никон наградил иеромонаха Серафима Калинина первой богослужебной наградой – правом ношения надбедренника. В этот же день епископ Никон вручил отцу Серафиму указ о его настоятельстве в Покровском храме поселка Софино-Бродское. Жизнь Покровского прихода в поселке Софино-Бродское продолжалась при советской власти так же, как и при оккупации. Община была крепкой, дружной и держалась своего настоятеля. Это сильно не нравилось советской власти, и под ее давлением епископ Никон Петин 18 ноября 1946 года вручил иеромонаху Серафиму указ о его переводе на пасторское служение вторым священником в Никольский приход города Попасное Луганской области. Очень тяжело было отцу Серафиму расставаться со своим храмом и со своей паствой, равно как и осиротевшей пастве было крайне тяжело расстаться со своим батюшкой. Однако, воспринимая волю епископа как волю Божию, иеромонах Серафим безропотно отправился к месту своего нового служения. В Попасной первоначально все было хорошо. Клир Никольского прихода, настоятель иеромонах Михаил Терещенко и протодиакон Василий Громославский приняли отца Серафима дружественно. Они ходили друг к другу в гости, общались на богословские темы, обговаривали положение церковных дел. Однако дружественные отношения вскоре сменились неприязненными. Иеромонах Серафим обнаружил, что отец-настоятель и протодиакон служат в храме не из любви к Богу, а ради заработка денег. Кроме того, личная жизнь клириков Никольского храма была не безупречной. У настоятеля храма иеромонаха Михаила в его доме жили три женщины, которые помогали ему по дому и хозяйству. При этом они не были отцу Михаилу кровными родственницами, и он вел себя с ними достаточно вольно. Отец Серафим не преминул сделать отцу Михаилу замечание о том, что монаху недопустимо жить в одном доме с женщинами, которые не являются ему родственницами. Отец Михаил был человеком злопамятным и мстительным, и поэтому затаил обиду. Протодиакона Василия Громославского тоже интересовали в основном деньги и женщины. Он постоянно скорбел о былых временах, когда его семья жила в полном достатке. Кроме того, отец Василий, который был родом из города Каменск-Шахтинского Ростовской области, в 1943 году, бросив свою семью, бежал из Каменска вместе с отступающими немецкими войсками и поселился в Попасной. Здесь он устроился диаконом в Никольском храме и жил, как хотел. Жена и дети, оставшиеся в Каменске, ничего не знали о его судьбе. Отец Василий не хотел им ничего о себе сообщать, предпочитая вольную жизнь. Отец Серафим убеждал его вернуться к семье, но все увещания отца Серафима остались тщетными. Тогда отец Серафим написал письмо жене отца Василия. Жена и дети обрадовались этому известию и благодарили отца Серафима. А вот отец Василий совсем иначе воспринял это известие. Он возненавидел отца Серафима, который, по его мнению, вмешивался в его личную жизнь. Оба священнослужителя стали ненавидеть отца Серафима и искать удобного случая отомстить ему. Их злоба подогревала и то обстоятельство, что и в Попасной многие люди стали считать отца Серафима своим духовником и обращаться к нему за молитвой. Отец Серафим продолжал помогать всем, кому только мог, кому молитвой, кому добрым словом, кому добрым советом, кому и материально. Так по соседству с ним жил некто Иван Василиженко, который очень сетовал на тяжелые условия жизни и вслух выражал свои мечтания о приобретении коровы. Батюшка собрал все свои сбережения и отдал их взаймы Ивану с тем, чтобы он приобрел корову. Иван очень обрадовался и горячо благодарил батюшку, обещая приносить ему парное молоко. Однако, купив корову, он забыл не только о возврате долга, но и о самом батюшке. Проходя мимо отца Серафима, делал вид, что не знаком с ним. Однажды, через несколько месяцев после покупки коровы, отец Серафим спросил Ивана, когда же он принесет обещанное молоко. В ответ Иван матерно выругался и прошел мимо. Иван не только обманул отца Серафима и не вернул ему долг, но и затаил на него злобу, и так же, как и клирики Никольского храма города Попасная, искал удобного случая навредить батюшке. Среди недоброжелателей отца Серафима оказалась даже его родственница, также облагодетельствованная батюшкой. Это была его племянница Серафима Павловна Росихина. В 1937 году, спасаясь от репрессий и тяжелой жизни, она переехала на постоянное место жительства в поселок Софино-Бродское и поселилась в доме своего дяди, тогда еще отца Семеона Калинина. Однако, несмотря на то, что женщина была близкой родственницей отцу Серафиму и жила с ним под одной крышей, внутренне она была очень далеко как от отца Серафима, так и от того, в кого отец Серафим верил, то есть Бога. В храм Серафима Павловна не ходила и в Бога не верила. Тем не менее, Росихина жила у своего дяди, как в Софино-Бродском, так и переехала с ним в Попасную, хотя с дядей общалась мало и, по ее собственным словам, имела весьма поверхностное представление о жизни своего дяди. Летом 1947 года соответствующие органы пригласили для дачи показаний иеромонаха Михаила Терещенко по поводу некоторых его проповедей, в которых он недоброжелательно отзывался о советской власти. Отец Михаил в своих показаниях отказался от своей вины и оговорил отца Серафима, указывая, что это его второй священник говорил антисоветские проповеди. 30 августа 1947 года иеромонах Серафим Калинин был арестован по подозрению в антисоветских выступлениях. Во время следствия отцу Серафиму предъявлялось обвинение в антисоветской деятельности. Якобы он с ОМОНа произносил призывы не подчиняться советской власти, не приобретать советские облигации. Главным свидетелем обвинения по этому вопросу выступил настоятель Никольского храма города Попасная иеромонах Михаил Терещенко. На стороне обвинения выступила и племянница батюшки Серафима Павловна Росихина. Она сказала, что имела весьма посредственное представление о жизни своего дяди, и тем не менее она подписалась под множеством обвинений против отца Серафима, в том числе и в таких серьезных, как сотрудничество с немцами и антисоветская агитация. Вину отцу Серафиму ставили сдачу в плен и отпевание убитого партизанами полицейского в Софино-Бродском. дал показания против отца Серафима и облагодетельствованный им сосед Иван Волесиженко, который заявил и следствию, и суду об антисоветских выступлениях отца Серафима. Обвинители отца Серафима преследовали и корыстную цель. Отец Михаил надеялся раз и навсегда избавиться от неугодного клирика своего храма. Серафима Рассихина хотела решить свой квартирный вопрос, получив полностью весь дом, а Иван Василиженко таким образом избавлялся от необходимости возврата долга. Суд по делу иеромонаха Серафима Калинина состоялся 18 ноября 1947 года. Приговором Ворошиловградского областного суда отца Серафима осудили по статье 54.10, часть 1 УК УССР к 10 годам лишения свободы. Антисоветская деятельность отца Серафима, согласно обвинительного приговора, заключалась в том, что он среди верующих высказывал антисоветские клеветнические измышления на руководителей советского государства, советскую власть, условия жизни народа, восхвалял жизнь рабочих капиталистических стран и царской России, осуждал внешнюю и внутреннюю политику СССР. Отбывал наказание отец Серафим в северных лагерях Республики Коми. В каких лагерях конкретной информации не имеется. По освобождении отец Серафим не любил рассказывать о лагерной жизни. Единственное, о чем говорил, что его духовное чадо из Софьи Бродского были с ним везде, в том числе и в тюрьме, подразумевая под этим их внимание, помощь и поддержку. Заключение в лагерях отец Серафим отбыл неполное. После смерти Сталина начались амнистии и массовый пересмотр уголовных дел. Попало под этот пересмотр и дело отца Серафима. В ноябре 1954 года Ворошиловградская областная прокуратура опротестовала приговор Ворошиловградского областного суда от 18 ноября 1947 года и снизила срок отбывания наказания отцу Серафиму до размеров фактически отбытого срока и постановила освободить из-под стражи. Это решение косвенным образом подтверждало невиновность отца Серафима, так как при объективном рассмотрении возведенных на отца Серафима обвинений явно просматривались их надуманность и оговор заинтересованных лиц. Полностью реабилитирован иеромонах Серафим Калинин будет только 17 апреля 1991 года. Реабилитирован на основании статьи 1 Закона Украинской ССР о реабилитации жертв политических репрессий на Украине с формулировкой «ввиду отсутствия совокупности доказательств», подтверждающих обоснованность привлечения его к ответственности. Вернувшись из заключения, отец Серафим направился к архиепископу Никону Петину в Луганск. Тот принял отца Серафима очень хорошо и назначил настоятелем Покровского храма села Астахово Свердловского района Луганской области. Когда отец Серафим прибыл в Астахово, то обнаружил, что храм находится в весьма плачевном состоянии. Куполов не было, внутри царила разруха. Еще большая разруха была в душах людей, долгое время живших без храма и богослужений. Отец Серафим с присущим ему усердием взялся за восстановление храма и прихода. К слову сказать, вернувшись из лагеря, отец Серафим все чаще стал проявлять дары прозорливости и чудотворения. Приход быстро стал расти, а храм восстанавливаться. И жители села Астахово, и жители близлежащих поселений, в том числе города Новошахтинска Ростовской области, который находился напрямую от Астахова в 6-8 километрах, потянулись в храм к отцу Серафиму. Отец Серафим уже воспринимался народом как опытный в духовной жизни старец, исповедник веры Христовой, и так оно и было. Батюшка принимал всех, каждого пытался утешить, наставить на истинный путь, многим помогал своей молитвой и прозорливостью, о чем будет еще сказано ниже. Отец Серафим старался каждый день совершать богослужение. Если не получалось по какой-нибудь причине совершить божественную литургию, неукоснительно служил молебен. Раз в неделю обязательно служил молебен с водоосвящением. На молебны приезжали люди из самых разных мест, часто привозили больных и бесноватых, и отец Серафим неизменно всем помогал. Дорогие братья и сестры, вы слушали биографическую справку иеромонах Серафим Калинин. Продолжение слушайте в нашем эфире в ближайшее время.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.